говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. «Газпром» и новый российский поход на Европу. Почему до сих пор не раскрыт политический аспект убийства сербского премьера Зорана Джинджича? Беседа из цикла «Российские регионы», «Краснодарский край» и «Социальная роль футбола». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. И вот опять спор между соседями привел к тому, что Европа начинает беспокоиться о газовых поставках из России. Хотя беспокоиться стоит российскому руководству за судьбу своих граждан, живущих, например, в Калининграде. Их абсолютно не волнует, кому кто задолжал – Россия Белоруссии или Белоруссия России. А с Минском «Газпром» высчитал все правильно. Это Украине надо отключать газ зимой, тогда есть шанс, что она все свои запасы потратит. А у Белоруссии никаких запасов и резервуаров нет, так что когда отключишь, тогда белорусы и почувствуют. В нынешнем споре, как и в предыдущих отключениях газа к Киеву, эксперты ищут политическую подоплеку. Это нормально, потому что газ для России – орудие политики намного больше, чем экономики. Именно этому посвящена книга венгерской журналистки и экономиста Аниты Орбан «Власть, энергетика и новый российский империализм». На днях Анита Орбан была гостем «Радио Свобода». Когда стала заметной политическая роль «Газпрома» в Европе?
Для меня символическим был 2008 год. Если помните, в 2008 Косово провозгласило независимость. И мы на Западе приветствовали этот шаг, потому что для нас он был логичным завершением войны 99-го года. А тем временем, пока мы радовались, российские энергетические компании скупали различные предприятия в Южной Европе. Более того, возник проект Южного потока. Тогда казалось, что это проект, который реально можно осуществить и который может даже убить идею конкурирующего проекта Набука. И в то время, когда заголовки в западных газетах кричали о триумфе косовской независимости, Россия втихую через энергетический сектор, казалось, возвращала свое влияние в Юго-Восточной Европе. И я по-прежнему уверена, что именно Юго-Восточная Европа станет в ближайшие годы ареной самых больших игр в энергетике. Именно там Россия сейчас наиболее активна. Она переключила свое внимание с севера на юг, и судьба этого региона будет зависеть от того, кто возьмет под контроль энергетические компании.
Но в чем состоят российские интересы?
Российские интересы, конечно, состоят в том, чтобы получить транзит для своих углеводородов, и никто это не скрывает. Самыми крупными клиентами России являются Германия и Италия, а также все страны между Россией и Германией. И я всегда в таких случаях сразу же говорю, я сама по профессии экономист. Я прекрасно понимаю экономические причины, по которым Россия хочет обеспечить надежный транзит своего газа. Для меня это очень важно подчеркнуть, потому что, когда я выступаю перед публикой, которая не обязательно относится ко мне дружелюбно, меня немедленно начинают обвинять в том, что, поскольку я происхожу из бывшей социалистической страны, у меня есть русофобия. Поэтому я заранее предупреждаю, я прекрасно понимаю, что основной целью является доставка газа самым крупным клиентам. Но если посмотреть на карту, то вся Восточная Европа лежит между Россией и Германией. И когда заходит речь о том, как прокладывать трубопроводы, то всегда в расчет принимаются политические интересы. Более того, политические соображения перевешивают экономические.
Венгерская журналистка и экономист, автор книги «Власть, энергетика и новый российский империализм» Анита Орбан выявила три цели, которые преследует Россия, планируя прокладку трубопроводов.
Трубопроводы прокладываются так, что в любую страну в Восточной Европе можно было обойти стороной. В любое время и без того, чтобы прервать поставки газа конечному потребителю. Это первая цель. Вторая состоит в том, чтобы сорвать любые попытки центральноевропейских стран диверсифицировать поставщиков газа. И вот, например, где сейчас Россия наиболее активна? В Хорватии, потому что именно там планируется создать терминал для сжиженного газа. А это было бы первой дырой в монопольной системе природного газа. И третья цель, и вот она является наиболее опасной, это получить контроль над как можно большим количеством энергетических предприятий, принадлежащих сейчас национальному энергетическому сектору тех стран, через которые осуществляется транзит. Вот этому аспекту в Европе уделяется, на мой взгляд, очень мало внимания. Какую-то огласку эта проблема получила в прошлом году, благодаря тому, что Сургутнефтегаз приобрел более 200% акций венгерской нефтяной компании МОЛ. Но до этого, до весны 2009 года, все эти аукционы, на которые нацелились российские компании с тем, чтобы выкупить контрольный пакет акций в стратегической индустрии центральноевропейских стран, не рассматривалось как серьезная проблема ни самими европейскими компаниями, ни государствами.
Вероятно, о каждой из этих трех целей российской энергетической политики в Центральной и Восточной Европе надо говорить предметно. Начнем с того, что трубопроводы строятся таким образом, чтобы любую страну в любой момент можно было обойти или отключить от газа, не нанося при этом ущерба конечному потребителю.
Я приведу старый пример, но до этого замечу, что эта цель российской газовой политики стала заметна в январе 2006 года, когда Россия в первый раз отключила газ в Украине. Это не новый феномен. Это началось во времена Советского Союза и продолжалось в период правления Ельцина. Но Владимир Путин в 2000 году смог консолидировать российское государство и применить на практике ту стратегию, которая уже была сформирована до него. И эта стратегия не изменится, нам придется с ней жить. Единственный вопрос, сколько денег будет у российского государства, чтобы эту стратегию осуществлять? Я составила таблицу «Активность российских компаний в Европе в зависимости от доходов российского бюджета» и выявила прямую взаимосвязь. Как только государству удавалось получить больше доходов, собрать больше налогов, например, тут же увеличилась интенсивность российских усилий скупить компании в Центральной Европе. И наоборот, как только в экономике был спад, интенсивность европейских усилий спадала. Более того, когда у России есть доходы, она готова купить предприятия за любые деньги. Причем эти предприятия или компании даже не всегда экономически оправданы, не всегда выгодны. Но ведь для России дело не в выгоде, дело в политике, в стратегии российского государства.
Но все-таки что именно делал Кремль, чтобы создать возможность обходить страны?
Я хотела бы привести один довольно малоизвестный пример. Одно время существовала идея создать трубопровод под названием Intersystem Connector. Дело в том, что на севере, через Белоруссию и Польшу в Германию, проходит трубопровод Ямал. А через Украину, Словакию и далее на запад проходит трубопровод Дружба. И вот возникла идея соединить эти два трубопровода, причем через Белоруссию, Польшу и Словакию. Таким образом, отрезанной оставалась Украина. Идея возникла в 2002 году, чтобы наказать тогдашнее украинское руководство. Идея лежала на столе у «Газпрома» годами. И когда они, наконец, оставили эту идею, вот что сказал член Совета директоров «Газпрома» Борис Федоров. Этот проект с экономической точки зрения был не лучшим решением. Так что они знали, что экономически этот проект не выгоден, но они все равно держали его в уме. Более того, они даже пригрозили Польше и Словакии, что если те будут сопротивляться проекту Intersystem Connector, то «Газпром» построит трубопровод под Балтийским морем и отрежет обе эти страны. И что самое примечательное, ни Польша, ни Словакия никогда не откачивали транзитный газ. Никогда не были ничего должны «Газпрому», были надежными транзитными странами. Но когда они отказались подчиниться воле Кремля и участвовать в создании обводных трубопроводов, Кремль начал угрожать. И в конечном итоге эта идея материализовалась в виде «Северного потока».
Вторая составляющая стратегии России, как ее выявила Анита Орбан, пресечь все попытки диверсифицировать поставки газа. Какие примеры может привести исследователь в этой области?
Самый классический пример. Как только речь заходит о трубопроводе из Норвегии в Польшу, Россия выступает со своим предложением. Собственно, идея трубопровода «Ямал» — это прямой ответ на разговоры о газопроводе из Норвегии в Польшу, как, впрочем, и «Северный поток». Еще один пример, который тоже можно назвать классическим — трубопровод «Одесса-Броды», который Россия сумела полностью развернуть. Изначально идея состояла в том, что трубопровод пойдет из Одессы в Броды, а затем соединится с Дружбой. Теперь этот трубопровод служит дополнительным каналом перекачки российской нефти. Более того, рядом идет еще один трубопровод, который используется только на четверть мощности, но который тоже перекачивает российскую нефть к Черному морю. И можно было бы наблюдать, как развивалась эта политика. От каждой встречи российского и украинского руководства, от каждой поездки лидеров в Москву или Киев.
Третья цель стратегии – скупить как можно больше стратегических предприятий для энергетической отрасли Восточной и Центральной Европы. Вернее, предприятий, которые расположены вдоль транзитных путей. Анита Орбан продолжает.
Это исключительно важно. И здесь я для начала хочу заметить, что для любой компании создание вертикали контроля от производителя до потребителя или до распределения – это заветная мечта. Но контроль российских компаний над ключевыми предприятиями энергетического сектора Европы опять-таки существенно снизит возможности диверсификации поставщиков энергоносителей. Более того, он может служить прикрытием для другой деятельности. И тому есть примеры Венгрии и Болгарии.
О примерах скрытой деятельности венгерская журналистка и исследователь Анита Орбан расскажет в следующем выпуске нашей программы в четверг вечером.